Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Ну что, доброе утро, дорогие друзья! Дождались 1 марта на календаре, и пускай это только вот календарный тот самый конец зимы, но я уверен, у вас отличное солнечное настроение, начало положено, это главное. Кажется, что время несется молниеносно, да, но иногда лучше остановиться, посмотреть по сторонам, иначе можно все пропустить. Про управление временем мы сегодня будем говорить. Меня зовут Андрей Мелехов, Элла Михеева, режиссер сегодняшнего «Разбудильника», и тема нашей программы – тайм-менеджмент. Как грамотно расставлять приоритеты, какие хронотипы, да, бывают у человека, разберемся, что это такое. Чем отличается настоящая работа от занятости, как правильно распределить и использовать время для отдыха. Любой ли вид деятельности можно структурировать при помощи тайм-менеджера. И менеджера, и менеджмента, в общем, о людях, о работе сегодня будем говорить очень подробно, чуть-чуть попозже, но быстренько заглянем в календарь, традиция у нас такая. Итак, сегодня в мире отмечают День комплимента, что бы это ни значило, друзья, но я уверен, вы прекрасно выглядите этим утром. А еще на Кубе проходит фестиваль сбора грейпфрутов, штука полезная даже для диабетиков, имейте в виду. А еще в этот день шахтеры Донбасса начали забастовку, это было в далеких 80-х годах, впервые выдвинув политические требования, хотели, чтобы Михаил Сергеевич Горбачев ушел в отставку, но он не торопился, как все мы помним. Да. Были времена, но о том, как добиваться целей в современных условиях, нам расскажет Роман Володин, кандидат экономических наук. Роман Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро всем, даже бодрое утро, наверное.
Да, доброе, бодрое.
Утреннее, прекрасное.
Как положено. Давайте начнем. Время – невосполнимый ресурс, к сожалению, большому, да, поэтому относиться к нему необходимо особенно бережно. С чего посоветуете начать? Может, с ранних лет вот нужно завести себе привычку составлять распорядок дня?
Привычки хороши, мы про это сегодня поговорим, но здесь я вообще рекомендую на ребеночка посмотреть от самого детства, потому что мы очень сильно забываем, что все мы разные. И знаете, вот я обычно говорю, какой совет дают ребенку, у которого что-то не получается планировать. Начни планировать. А он вроде пытается, что-то делает, а не получается,
потому что...
Да, не его. И мы как бы так бросаем, говорим, ну вот непланомерный человек, человек рассеянный или еще что-то. И вот здесь надо немножко
вешаем
покопаться.
Вешаем ярлыки какие-то.
Да, и вот сегодня про ярлыки мы будем много говорить, потому что вот люди почему-то любят себя навешать там каких-то регалий, там, не знаю, вот этих званий, и ходят с ними всю жизнь. А на самом деле все меняется, все правится, просто нужно чуть-чуть покопать глубже в себя.
Так, вы меня запутали, на самом деле, еще больше. Сейчас будем распутываться. Смотрите, есть такой фильм французский с Пьером Ришаром, где он всего очень боялся, переживал, волновался, и даже перед походом в магазин составлял себе некий порядок действий. Вот я зайду, спрошу об этом, а мне ответят вот так, а я скажу, а вот дайте мне вот какой-то такой товар. А приходит в магазин, и на его вопрос получает совершенно другой ответ, и вся цепочка эта рушится, и он стоит и не знает, что сказать, воздух ртом глотает. В связи с этим вот вопрос. В основе грамотного использования времени, вот тайм-менеджмента, лежит вот что? Вот привычка или способность быстро составить новый план действий? Вот иными словами, насколько тайм-менеджмент адаптивная штука? Что важнее?
Он, во-первых, в первую очередь должен быть адаптивным, и как раз-таки здесь такая компиляция уникальная.
Быстро подстроиться, да?
Вот, с одной стороны, ситуацию. Это привычки. Человек живет на привычках.
Это противоречие меня как раз и гложет, и интересует.
Да. Тут нет противоречия. То есть задача сформировать правильные привычки, потому что привычки, они формируются с процессом жизни, но они также изменяются. Просто это тяжело. Вообще, что есть привычка? Организм начинает что-то делать на автомате. То есть мы не задумываемся о чем-то. Вот мы с вами разговариваем сейчас, и не думаем, как у нас там язык лежит во рту, куда нужно надавить, чтобы звук сделать. И организм тратит минимум энергии, ему так комфортно. И здесь вот такой вопрос, а как нас научили в детстве? А вдруг нас научили неправильно? Если нас научили неправильно, у нас сформировалась некая неправильная привычка, или мы ее сами себе сформировали. Когда мы пытаемся ее поменять, у нас организм что делает? Он говорит такую фразу: Ром, ну, зачем оно тебе надо? Полежи, отдохни, потрать минимум энергии.
Часто говорит такой организм.
Очень часто. Отсюда же все вот эти вопросы связаны там, с ленью, я не умею, я не хочу. Это же вот как раз организм борется.
Это отговорки?
Это сохранение энергии. Нам же нужно ее сохранить по максимуму, чтобы там не устать. И организм нам об этом сигнализирует. Поэтому мне очень нравится одна книга, она называется «Микрорешение». Это как раз такое исследование одной девушки, которая крупным топ-менеджером. Она вот стала обращать внимание, что как только мы ставим себе глобальную цель, вот на Новый год все у нас любят, я хочу похудеть.
О, да.
Я хочу там еще что-то. И мы так вот первые 2-3 дня худеем, потом бросаем, потому что мы перестаем делать? Там сразу все, я бегать пошел, я в зал пошел, ну, абонемент, по крайней
я
мере.
Я все купил. Время советую к врачу обратиться еще.
Да, ну, в общем, какие-то активные действия, но для организма это же стресс жуткий. Ну,
конечно, вот,
ты не бегал, не ходил, тут сразу в зал, марафон побежал. И она выявила закономерность, исследуя там различные аспекты, вот как у собаки Павлова, да, был вот этот сигнал. Нужно выявить источник. Допустим, почему я ем сладкое? Вот у нас, не знаю, у многих, по крайней мере, у меня в семье было так. Покушал чаек с печенькой.
Да, да. Десерт.
Да, десерт. И без этого ты уже как бы закончил трапезу и думаешь, а сладенькое.
Угу.
И вот сигнал. То есть ты закончил, надо съесть сладкое. И начинаешь просто с того, что, допустим, ешь не 3 печеньки, а 2 печеньки. Организм не сильно стрессует от этого, привыкает есть 2 печеньки, потом 1 печеньку, а потом ты думаешь, ну, можно и просто чай попить, а может, и не надо его пить, и что-то делать. И вот это вот привычки, они так формируются. Но есть и врожденные качества, естественно. Есть люди, которые, ну, просто планомерные, вот они родились такими. Вот я родился, в принципе, планомерно. Есть я, есть мой брат родной, по факту. Мы вот, у нас разница очень маленькая, но...
А разные, да, получились?
Абсолютно. Ну, то, чтобы вы понимали, мы жили от школы в 3 метрах. Я в школу приходил в 7:40, он приходил 8:05, да, то есть, и мы до сих пор такие, то есть, просто важно свои сильные стороны узнавать, жить на них, но при этом знать и свои, я не люблю слово слабые стороны, я больше люблю такое слово, вот эти вот задачи, да, условно, которые надо в себе решить, нужно их вычленить и постепенно их тоже подтягивать. И тогда ты становишься такой суперчеловек.
Слушайте, про задачи. Вот абсолютно непраздный вопрос сейчас прозвучит. Он меня волнует уже не один десяток лет, потому что мнения я слышал совершенно разные. И имею уже свое. Вот интересно, совпадет ли оно с вашим. Есть одна большая задача. На день, допустим, на неделю, не суть. Ну вот на какой-то срок. Пускай он будет небольшой. Ну, давайте возьмем сутки. Большая задача, глобальная такая, да. И много маленьких, но не сложных. Но их много. И они вот такие противные, и не хочется ими заниматься, да. Что в первую очередь нужно сделать? Одну большую глобальную проблему решить, либо вот кучу маленьких? С точки зрения вашей и, не знаю, там, тайм-менеджмента.
Ну, это как раз проблема, с которой я работал. У меня много работ разных всяких. И как раз-таки вот эти работы разрывают течение.
О, да, я просто не знал, как вас представить. Поэтому кандидат экономических наук. Но Роман занимается всем, по-моему.
Ну да, там у меня только официальных работ 4. И есть еще много неофициальных. Я имею в виду там, где вот как раз-таки зовут что-то поделать.
Но тем не менее.
Да, вот возвращаясь к задачам. Есть такое правило группировки называется. Когда все-таки мы, допустим, выделяем час на большую задачу, а потом, допустим, минут там 15 на группу мелких. То есть не то, что идет большая задача, а потом маленькая. Потому что тогда большая задача, она съедает маленькую. Но она же не столь важна. А когда мы маленькие группируем на какой-то промежуток времени для себя...
Пул какой-то составляем.
Да, пул. Да? Вот это очень важно. Потому что, ну, в принципе, вот маленькая задача для меня там проверить почту, кому-то ответить, что-то написать. То есть там задача может занимать там 30 секунд, минуту, 2 минуты. И ты понимаешь, ну, вот даже если список писать, очень люблю чек-листы. Когда сидишь и вычеркиваешь, что ты сделал, какой ты молодец. То у меня был рекорд за день. Если посчитать, сколько я вычеркнул, было там что-то больше 200 задач.
Ого.
А на самом деле половина задач была там ответить на письмо, отправить сообщение, еще что-то.
И это вот только это выглядит страшно.
Да, то есть за 20 минут ты делаешь, там, не знаю, 40 задач. И ты, во-первых, ну, для себя мотивация, я красавчик вообще, ну, столько вычеркнул за день. А самое главное, что у тебя большая задача, ну, ее еще жирную называют, там, бюджетируемая, как угодно, она не съедает маленькие. И вот таким образом можно попытаться бороться с этим. Ну, и еще такая рекомендация, наверное, все-таки, когда над большой задачей сосредоточен, не отвлекаться. Вот маленькие задачи начинают раздергивать очень сильно, отвлекать.
И то здесь есть все-таки иногда... большая задача, и потом прерываемся на какое-то время, решаем мелкие.
Ну,
вот
по
так,
важности, да. Да, все-таки по важности. При этом вообще в планировании есть правило 60 на 40. Мы планируем вообще только 60% своего времени. 40 – это как раз-таки так, то спонтанное форс-мажорное время. Там, ну, вот исследователи считали…
Свобода для маневра.
Да, 20% – это форс-мажор. Там позвонили, дернули… все что угодно, и 20% ваша спонтанная активность. Ну, что-то вот вам именно в этот момент...
Я лет 15-20 назад, приходя на работу, составлял некий список дел, которые мне нужно было решить в течение дня, и вешал его перед собой на стенку. Вот так вот. И в течение месяца-двух там куча стикеров образовывалась. Я потом это все там, ну, там раз в 3-4 месяца все это снимал, и начиналось все заново. Правильно делал вот этот вот, вот метод планирования? Ну, он
правильно.
Рабочий?
Есть менеджмент качества, есть доска Kanban, она, по сути, на этом же выстроена, японцы придумали. Сейчас много приложений на основе этого построены. У меня тоже есть доска магнитная, но только у меня рядом еще мусорка стоит. Я обязательно пишу, срываю и выбрасываю. То есть я в конце дня смотрю, насколько у меня заполнилось. Важно делать. Потому что если не делать, действительно скапливается болото дел, и это начинает демотивировать. Ты, наоборот, себя вгоняешь в состояние, что я ничего не успеваю, я какой-то вот не такой, и это плохо. То есть все инструменты, вообще важно подобрать инструмент, который бы тебе мотивацию давал определенную. Чтобы ты чувствовал, что ты красавчик. Вот вообще я всех, кого учу, там студентам рассказываю, понимаете, ощущение, что ты красавчик, оно же самое мотивирующее. Вот внутреннее состояние.
Приятно.
При этом многие люди почему-то идут от обратного. Наоборот, вогнать себя в какое-то... Часто приходят и говорят, я не успеваю. Я вот не успеваю, все, я, наверное, какой-то не такой. Начинаем разбираться, человек делает огромное количество дел, просто ставит себе непомерное количество задач. Но это тоже есть интересный момент, вообще ощущение я по отношению к себе, к обществу, это можно там целую нарисовать систему и посмотреть именно с позиции вообще, а что вам в детстве говорили, как вас воспитывали, может быть, как раз-таки есть такая проблема, что когда ребенку говорят, ну, он что-то сделал, ему говорят, да, но Сережа лучше. Знаете, это сын маминой подруги. И вот как раз-таки у многих людей формируется неправильное отношение к себе. Что бы я ни делал, я не дорабатываю. Ну, на самом деле модель называется суицидальная. Грустно, но так, человек никогда не чувствует, что он молодец. Ну, есть обратное, да, когда человеку в любом случае говорят, ты всегда молодец, даже если ты там плохой.
Ну, это другая крайность,
на самом деле. Ну, там человек на себя ответственность не берет. И поэтому идеальный вариант, вообще, если ребенка воспитываете, для себя понять тоже, мы же можем во взрослом возрасте переосмысливать. А такая ты говоришь, люди вокруг меня молодцы, и я молодец. И даже если что-то не получается, я знаю, к чему расти, я знаю, как развиваться. Это модель роста и развития. Вот этой конкуренции, ну, сейчас говорят, там, выход из зоны комфорта. Ну, что такое зона комфорта? Мы, в принципе, все в комфорте живем, как таковые. Да, просто вот постановка задач, чтобы вот какое-то усилие прилагать для решения. Тогда ты растешь.
Не переключайтесь. Да вот еще о чем хочу спросить. Тоже вечная история, и нет понимания у людей о том, как стоит поступать верно. Стоит делать несколько дел одновременно или нет?
Ну, я делаю.
Так, Сергеич, вы человек исключительный.
Ну, возвращаясь к тому, что, ну, вообще не рекомендуется, конечно. Я сам от этого часто страдаю, потому что люблю похвататься. Ну, вот не всегда это получается.
Вот у меня есть человек, который... я сейчас абсолютно не хочу бросить камень ни в один из огородов мне известных, но тем не менее, вот он на все говорит «да-да-да-да-да-да-да». Он хватается за все... У него какая-то философия даже своя есть. Я вот как можно больше всего наобещаю, попробую сделать, но что-то из этого да получится. Вот эта вот опасность же, наверное, какая-то в этом таится.
Есть опасность, действительно. Вот за все хвататься точно. Ну, вот если мы про это говорим, да, за все хвататься не стоит.
Но, умение так, сказать «нет» тоже очень важно.
Да, ну вот там гороскопы у нас в будущем.
Да-да-да-да,
вот
сейчас.
Во второй части можно покопаться еще глубже в себя, потому что, ну, в свое время я тоже люблю там сказать «да-да-да». Я читал, что даже имя Роман этому способствует. Что имя Роман как раз-таки, оно вот там... Я не знаю, как они это исследуют, что действительно есть такая черта, любит нахватать много дел, потом во всем этом крутиться, вертеться, но даже такая мелочь, она есть. Очень много зависит от внутреннего состояния человека. Но я все-таки за результат. То есть нахватать много всего, авось где-то выплывет, на мой взгляд, не
это
очень
не
хорошо. Да, то есть все-таки, если за что-то берешься, доведи до конца, спланируй, распланируй. Много дел, разведи их, пойми, как это может строить твой график, а для этого надо планировать.
Тайм-менеджмент сегодня в центре нашего внимания. Роман Володин, кандидат экономических наук, сегодня в студии радио Донт Эйр. Продолжаем. Роман, ну мы во время песни говорили, как водится, да? Вот, выяснили, что не все нас устраивает иногда в современном мироустройстве. Вот скажите, любой ли вид деятельности можно структурировать? Бывает вдруг так, что четкий план вот мешает? Парадоксально, но может быть. Я вас в тупик поставил.
Я просто думаю, потому что мне все-таки кажется, что можно спланировать все, даже вот занимаясь творчеством в том числе, и общаясь много с творческими людьми, все-таки даже творческий процесс поддается вот этому планированию, ну, там, сейчас там, с КВНчиками много, да, общаюсь. Они же тоже шутки придумывают, не просто всю жизнь на импровизации. Там же четкий план, сели, там, мозговой штурм, разгоняем. То есть это структуризация, ну, человеческой деятельности. Единственное, еще раз повторюсь, план должен быть адаптивный.
А никогда и адекватный.
Есть, конечно. Да. И никогда у нас есть план, и план по выполнению плана. А потом еще есть план Б, если план А по выполнению плана не сросся.
То есть разговор не о плановой экономике все-таки.
Ну, а что такое плановая экономика?
Вот, если, там, не очень хорошая штука. Ну, можно углубиться, конечно.
За три года и все остальное. Какими усилиями, мы не знаем. То есть, у меня как раз диссертация по экологическому менеджменту. Я очень много стран анализировал. И, ну, примерно понимаю, какая страна там в угоду там, экономическому чуду, допустим, полностью уничтожила свою экологию. Это же печально. То есть, я за гармонию. Вот тайм-менеджмент современный, это не про планирование, это про гармонию. Вообще идеальное состояние любого человека для меня, кто такой планомерный человек? Счастливый.
О, да.
Счастье.
И, кстати говоря, вот намекая на эти самые творческие профессии, о которых вы сказали, я придерживаюсь вашей точки зрения и хочу нашим молодым, может быть, творческим слушателям, которые думают, что все это вот как в облаках витать. Нет, ребят, когда это серьезная работа, когда это серьезные там федеральные эфиры, там действительно есть план совершенно конкретный, там есть необходимость писать шутки вот столько-то в определенное количество времени, если ты не укладываешься в эти нормативы. То извини, поэтому да, тайм-менеджмент – это вещь, которая может помочь вам и в творческой деятельности, и в любой другой, поэтому понимайте это очень четко, и вас Конечно. Ждет успех на самом деле. Как правильно сформулировать цель, вот каковы те самые правила, которыми нужно пользоваться?
Ну, тут я уж прям в менеджмент уйду, да, вот все-таки… Я сегодня посчитал, что я уже 19 лет в менеджменте. Мне 35, а 19 я в менеджменте. Примерно вот так вот.
И, рано начали.
Ну, 17 лет как пошло, так и несется, да. Тут надо понимать, какая у нас цель. Если долгосрочная, там можно немножко по своим принципам построить. Тут тоже кому как нравится. Кто-то берет, есть такое понятие, ключевой фактор успеха. То есть там, допустим, я хочу быть там, не знаю, директором большой компании. Я могу для себя сформировать ключевые факторы успеха. То есть у меня должно быть там хорошее образование, меня должно окружать правильное окружение, там нужные люди, у меня должны быть соратники. Такая, ну, как бы общая такая философская цель. Но дальше уже, чем наиболее ниже уровень мы спускаемся, тут лучше конкретизировать. Ну, и лучше, чем смарт-цели. Такая аббревиатура английская, смарт-цели, умные цели. Да, да. Ну, я предлагаю всем русскую аббревиатуру, тут же еще законопроект вышел про русский язык, КИДРО. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, направленная на результат, ограниченная во времени. То есть мы должны конкретно, четко понимать вообще, что мы хотим. Вот я всем пример привожу. Когда я иду в магазин, и жена пишет, купи что-нибудь вкусненькое,
это не работает.
У нас даже переписка
как-то была. Вообще,
да, что у нас была переписка с фотографиями из магазина, с подписями. Это вкусненько? Нет. Это вкусненько? Нет. А это, ну, я не знаю, купи, может быть, посмотрим, дома разберемся. Естественно, купил не то. Поэтому конкретно, измеримо, сколько вкусненького? Что, килограмм, штук, достижимое, то есть в том магазине,
печенье,
куда я зашел,
арбузик
это есть.
Там, да?
Ну, опять-таки, не селедка с медом, да, в магазине это недостижимое. Направленное на результат, если я ее достиг, я понимаю, что она меня мотивирует, то есть я пришел, мне сказали, ты супер муж, и ограниченное по времени, быть дома через 15 минут. Вот если мы себя вот так строим, то, собственно, и формируется этот план. Когда мы знаем, что у нас есть ресурсы, когда мы знаем, что достигнуть, какому сроку, самое главное, мы можем померить. Вот многие же неизмеримые цели ставят. Я хочу быть богатым. Что это? Или там, не знаю, давайте увеличим прибыль, вот я компаниям
говорю. Немножко от психологии сейчас мы отщипнули в том плане, что там тоже очень важно эти самые цели проговаривать, и конечно, важно, чтобы человек понимал, что значит быть богатым. Для кого-то быть богатым, я извиняюсь, это там, ну, 1 000 000 рублей, это предел мечтаний, и жизнь удалась. Вот. А для кого-то это стартовая площадка.
Вот, знаете, есть такой интересный вопрос, мне часто задают, когда езжу по форумам, особенно школьники любят задать вопрос, а на какой машине вы ездите? Там, слушая регалии, еще что-то. Я говорю, ребят, неправильный вопрос. Вы задайте первый вопрос, как я к машинам отношусь. Что для меня машина? Это вот там какая-то элемент роскоши или все-таки машина это для меня средство передвижения? Потому что очень сильно от этого зависит вообще, что для человека богатство. Для кого-то богатство, я живу на денежных мешках, а для кого-то я путешествую по всему миру. А для кого-то у меня 10 детей и 2 собаки, допустим.
Да, вспомнился фильм «Брат 2». Как тебя зовут? Вовка, а чё? Не нужна тебе такая машина, Вовка. Вот, а
поэтому... Ну, и в чем сила «Брат», по сути, примерно. Тут та же самая сила в правде.
Ставьте те цели, которые вам бы хотелось действительно достичь, и вы понимаете, зачем это вам. Это тоже очень-очень важная такая вещь. А часто у людей максимальная работоспособность возникает в разное время дня. Вот мы сегодня тоже говорили с вами, да, о жаворонках, совах. Но тут немножко другая история. Есть хронотип человека. Как их можно охарактеризовать? У каждого же свой, наверное.
Ну, это тоже отчасти ярлыки, вот, о которых мы говорили. То есть, ну, чаще всего люди говорят, я жаворонок или сова. Вот, 2 самых популярных.
Ну, там еще и голубь добавился сейчас.
А есть еще бреус, у него вообще 4, волк, дельфин, медведь, там.
Ну, вообще это нужно учитывать при планировании, правда?
Ну, отчасти, да.
Либо можно себя поломать, и это даст результат.
Вы знаете, поломать можно все, что угодно, вопрос, что оно сломается. То есть, вот здесь надо этот момент смотреть. Очень интересная статья вышла у меня у коллег в Южном федеральном университете на этот счет. По сути, почему мы хотим спать или мы не хотим спать? Это же все вопрос к гормонам и к тем белкам, которые у нас формируются. А по факту, в чем особенность человека? Вообще человек, если вот его взять, это существо дневное. Ну вот, так уж принято, что мы должны днем активно что-то делать, вечером мы должны ложиться спать. В чем отличие там жаворонка от совы? У жаворонка чуть-чуть раньше формируется белок, который способствует засыпанию. У совы он чуть позже. Но там не критично, не то, что сова это там всю ночь я не сплю. Нет, там, по-моему, разница в 2 часа, если я не ошибаюсь. Вот примерно так. Вообще, большинство людей голуби, вы правильно сказали, да. Это люди, которые просыпаются в районе 7-8 утра. Ну, жаворонок это 4-6 утра, таких не так много. Сова это, который там просыпается в 11-12, там, примерно в этот момент. И вот вопрос вот в этом. Мы должны это ловить для чего? Чтобы чувствовать себя более гармонично, чтобы чувствовать себя хорошо. Но что делает современный мир, вот вообще современное общество? Наши гаджеты окружают. А гаджеты сбивают график, ритм. Что мы делаем, когда ложимся спать? Телефон читаем. Телевизор смотрим. Да. Вот это вот излучение...
Что мы делаем, когда просыпаемся? Первым делом к прикроватной тумбочке тянемся,
конечно,
чтобы телефон
это вообще
это
отдельная история про то, что почему современный человек вечно уставший. Вот почему мы все уставшие, но мы же многие занимаемся интеллектуальным трудом. У меня бабушка, царство небесное.
Ой-ой-ой, мы сейчас можем на эту дорожку встать и долго говорить, потому что, занимаясь интеллектуальным трудом, можно устать гораздо больше, чем от физического.
Вот бабушку вспомнил, я же говорю, она всю жизнь проработала на ростовском заводе там, трубопрокатном, и она носила чугунные батареи, будучи там 1,50 м. И когда я к ней приходил после аспирантуры, я говорил, ба, так устал, она говорила, что там ты языком мелешь? Вот трубы таскать, это тяжело. А ведь на самом деле мы же уставшие не только потому, что мы думаем. Мы же постоянно информационно перегружены. Информационно перегружены. Когда ты встал, листнул ленту новостную, все.
Главное, хвост.
Ну что, дорогие друзья, сегодня мы говорим о тайм-менеджменте, выясняем, как правильно, грамотно, используя, распределять свое время. Я предлагаю потратить 3 минуты на братьев наших меньших, потому что они очень ждут, я это точно знаю. На связи у нас Алексей Михайлович Ермаков, российский ученый-ветеринар, доктор биологических наук, профессор. Доброе утро!
Доброе утро, друзья, доброе утро.
Алексей Михайлович, ну а расскажите, как правильно выбрать собаке ошейник? Сейчас, знаете, погоды у нас стоят в Ростове такие не очень чистые, скажем так. Не всегда собаку можно отпустить. Как правильно это сделать?
Во-первых, ошейник должен быть на собаке всегда, потому что это не только способ ее удержания, но и способ ее нахождения в случае того, если собака потеряла.
А, там должен быть адрес и телефон,
должен
да?
Должен быть адресник, да. Угу. Да, должен быть жетон. Второе, ошейник подбирается, конечно же, по размеру собаки. Строгие ошейники сейчас повсеместно запрещены, потому что польза от них небольшая, а они только травмируют собаку. Обычно считается, что один или два пальца должны спокойно входить под ошейник.
А чем опасен строгий ошейник?
Строгий ошейник работает в двух направлениях. Во-первых, за счет шипов он делает собаке больно, когда она просто налегает на шипы и давит. А во-вторых, во время рывка эти шипы, помимо того, что давят, еще и за счет изменения конфигурации ошейника щипают собаку. И на самом деле собаки очень часто просто привыкают к этим.
А, ей становится все равно, да? Они как рвали с поводка, так и рвут.
Становятся неэффективными. Да.
А, Алексей Михайлович, а что предпочесть, шлейку или вот обычный ошейник?
Вы знаете, на самом деле шлейка считается более безопасной, потому что собаки, которые склонны к побегам, они очень часто просто виртуозно выворачиваются из ошейников. Угу. И в таких случаях, конечно же, нужна шлейка. Ну, кроме того, шлейка нужна тогда, когда собака, например, буксирует или лыжника, или санки. Во всех остальных случаях можно запросто обходиться ошейником. Это просто требует привыкания и постоянного наблюдения за своим питомцем.
Слушайте, а еще очень часто я вижу, как такие серьезные породы собак, ну вот немецкие овчарки, там хаски, хозяева выгуливают при помощи поводков рулеток. Это вообще грамотный подход к делу?
Вы знаете, поводок-рулетка является очень полезной, с одной стороны, с другой стороны, очень опасной амуницией. Во-первых, поводки-рулетки бывают по конструкции двух видов. Это на шнуре, и тогда это опасно для рук владельца, для ног владельца, когда тонкий круглый шнур может во время быстрого разворачивания рулетки просто прорезать кожу рук или ног. И есть рулетки на ленте. Вот на ленте я считаю рулетки хорошим изобретением. И они нужны тогда, когда, с одной стороны, нужно собаке дать возможность побегать, с другой стороны, владелец все равно контролирует расстояние, на которое перемещается питомец. Единственное, не нужно забывать, и это требует определенной ловкости рук, работа с рулеткой, что собака может резко побежать и, например, попасть под машину. То есть всегда нужно с рулеткой быть крайне осторожным. Вот поводок все-таки более безопасен, если вы гуляете около дороги, например.
Спасибо большое, Алексей Михайлович. Я благодарю Алексея Ермакова, российского ученого-ветеринара, доктора биологических наук, профессора. До следующей среды.
Главное – хвост.
Ну, а в студии у нас Роман Володин, кандидат экономических наук. Тайм-менеджмент мы сегодня с ним изучаем. Конечно, времени очень мало, но пытаемся погрузиться и какие-то элементарные вещи понять. Друзья, я уверен, они вам помогут. Давайте продолжим. Хочешь сделать хорошо – сделай сам. Верное утверждение? Провокационный вопрос.
Нет, это первая ошибка любого управленца по факту, потому
нужно
что ты себя
делегировать.
Конечно, делегировать обязательно.
Так, а трудоголизм – польза или вред работе?
Для меня вред. Ну, хотя тут смотрите, если
сталкивались с трудоголиками вообще, как-то приходится коммуницировать?
Конечно. Ну, я, наверное, могу сказать, что я в какой-то степени трудоголик. Но здесь вопрос в чем? Если у человека главный приоритет жизни – работа, и ничего кроме работы, пусть работает, он будет счастлив в этом. Ну вот если у человека много сфер жизни, которые ему нравятся...
Вы еще и психолог, по-моему.
Прекрасная книга Тони Шварца «То, как мы работаем, уже не работаем». Тонус менеджмент. 4 вида энергии у человека. Физиологическая, эмоциональная, интеллектуальная, духовная. Как только человек перестает качать один из этих видов энергии, он чувствует себя неполноценным. Ну вспомните пандемию. Все сидели дома, отдыхали, но всем было плохо. Эмоций не хватало.
Ну отдых был относительный.
Ну,
я так вообще, по-моему, две, что ли, недели посидел, или даже одну, не помню.
Ну, я просто знаю людей, которые прям вот не работали заводы и сидели. Но эмоций не хватало. Что случилось, когда все вышли? Побежали. Нам нужны эмоции, нам нужен спорт, много что нужно. И в данном случае трудоголизм – это плохо. Оно забирает у человека все остальные жизненные энергии.
Вот. А в связи с этим такой вопрос. Мы вот все о работе, о работе, о работе, но ведь надо грамотно использовать, уметь отдыхать. Вот об этом что можете сказать? Как этот отдых для себя каким-то образом структурировать в голове?
Ну, отдых должен быть, во-первых, цикличным все-таки. Самый лучший способ – это школа, университет. То есть там 40 минут, час работаешь, там 5 минут перерыв надо сделать.
Это в течение дня, а в течение дня... года? Вот смотрите, в СМИ есть такое негласное правило, правда, это много-много-много лет, то есть больше 2 недель человека нежелательно отправлять отдыхать, потому что он выпадает из информационного поля, вернуться потом очень сложно, много всего происходит, и 2 недели считается оптимальный такой срок.
А вот есть последнее исследование психологов, которое говорит, что человек только с 14-го дня
начинает
выключаться
отдыхать.
И начинает действительно отдыхать, а до этого организм все равно находится в рабочем
стрессе. Да, но потом ему включиться просто сложно.
Ну, опять-таки, вопрос к работе. Вообще, вот, на самом деле, если ты правильно адаптируешь свою жизнь, в принципе, тебе длинные итерации на отдых не нужны, потому что ты живешь гармонично.
Ты, условно, собственно, не устаешь.
Ну, по факту, да. Но, во-первых, давайте вот работа, да. Работу, если ты любишь, ты от нее кайфуешь. Потому что с вами сейчас работаем, как бы.
О, да.
Но я при этом заряжен сейчас энергией, потому что мне очень нравится вести беседу. И в эфире, и без эфира, и без всего. Я вот, наоборот, я проснулся, у меня пошел приток. Интересно. А когда на работу ходишь с позиции, что туда ходить? Вот для меня всегда, ну, не страшно, мне кажется, сменить работу. Ну, короче, нелюбимая работа, она тянет энергию, силы. Любимая
так,
работа.
И тогда последний вопрос на сегодня. Чем отличать, как отличить настоящую работу от занятости? Вот об этом вы наверняка сейчас говорите.
Не знаю, как ее отличить. Современные условия таковы, что вообще рулит проектное управление, когда мы работаем над проектами. Поэтому, мне кажется, вообще работа там с 8 до 5 в отдельных вот многих сферах, она должна куда-то уходить. В этом плане японцы молодцы, опять-таки, они вот подстраиваются под биоритмы человека, и ты там можешь в течение дня, если тебе надо, пойти там 15 минут отдохнуть, поспать. Ты можешь прийти на работу, когда тебе удобно.
Ну, в IT-гигантах тоже очень классно.
Конечно.
Это все устроено.
Ну, у нас
это
Яндекс, Google, там, Сбер потихоньку к этому приходит. Люди разные. Вот давайте подытожим. Люди разные. Нужно искать инструменты и моменты, которые бы подходили именно вам. Тогда будешь точно отдохнувшие, счастливые и гармоничные. И тайм-менеджмент будет классный.
Радио Маяк, Радио России, Вести ФМ, так называется наша группа ВКонтакте. Друзья, подкаст сегодня мы там обязательно выложим. Если вы не сначала слушали нашу программу, очень рекомендую. Роман Володин, кандидат экономических наук, позвольте пожать вашу
очень
руку.
Приятно. Спасибо.
Да, взаимно.